Ирина Беруля. Записки на подрамниках.
Часть четвертая.
В ночи, когда уснет тревога и город скроется во мгле, о, сколько музыки у Бога! Какие звуки на земле! Александр Блок. Дуэт. В нашем доме живет удивительный стул. Он словно сошел с полотен Вермеера. Та же изысканная резьба, тронутая патиной времени кожа, изящные бронзовые гвоздики, уже с трудом выполняющие свое назначение, случайно прислоненная к нему теорба, басовая разновидность лютни, освещенная заходящим солнцем, навела меня на мысль о дивном музыкальном сюжете. Барочная гитара и старинная теорба звучат вместе. И сложился дуэт, люте-дуо, Анна и Антон. Исааки — летящая громада, волшебный образ. В небе храм летит, огромен и воздушен. Звездопады в ладони ловит, с Богом говорит. Сергей Дон. Пробуждение. Наш самый величественный собор Исаакиевский обладает поразительным свойством. В зависимости от времени года, капризов погоды и даже часа суток выглядит абсолютно по-разному. Словно актер, примеряющий на себя множество масок перед карнавалом. Иногда ночной силуэт собора зависает над уснувшим городом, словно страж, охраняющий его сон. Иногда розово-перламутровый встречает он первые лучи солнца. А зимой искрящийся инеем вырастает из заиндевевших деревьев невиданным алмазным цветком. Не могу забыть выражение лица моей крохотной внучки, когда предстал он перед ней ослепительно белым, сверкающим в солнечных лучах на фоне черного, затянутого тучами неба. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Иосиф Бродский. Бессонница. Владимиру Наренко. Каждое утро эта пепельница оказывается наполнена окурками. Видимо, режиссура – профессия, которая вообще не предполагает окончания рабочего дня. Режиссер работает днем, ночью и даже во сне, потому что постоянно анализирует проведенные репетиции, предвкушая будущее. Итак, день за днем, год за годом. В каждодневной суете только ночи дарит тишину, возможность остаться наедине с собой. А долгожданное одиночество рождает новые замыслы, приоткрывает новые реальности будущих воплощений. И каждое утро эта пепельница оказывается наполненной пеплом ночных размышлений. Боже, помоги мне быть таким, каким меня считает моя собака. Януш Вишневский. Собачья жизнь. Когда ему исполнился месяц, привезли его домой. По дороге он все время плакал, и мне пришлось засунуть его под кофту. Он прижался к моей шее беззащитным дрожащим тельцем и затих. От него пахло щенком. А вскоре в клубе он получил букву «Ф». С нее должно было начинаться имя. И назвали мы его Форос. Есть такое благословенное место на Черном море, с которым у нас связано множество светлых дней. У Фороса была длинная, счастливая собачья жизнь. Он подрастал, учился разным собачьим премудростям, пытался нас защищать, оправдывая породу. Ризеншнауцер все-таки. Мы много путешествовали с ним и однажды остановились на берегу озера, заросшего камышом. Когда стемнело, для каких-то хозяйственных нужд нам пришлось включить электрический фонарик. Форос встрепенулся, вскочил, и на всю жизнь мы запомнили эту невероятную молодую страсть, с которой он погнался за этим лучиком. Мы накручивали фонариком все большие и большие круги. Фороса уже не было видно, только камыши стелились под летящим его телом. Наконец мы выключили фонарик, испугавшись за его сердце. И он буквально приполз к нам откуда-то из-за камышовых зарослей. Сердце его билось часто и громко. А весь следующий день бродил он бесцельно и смотрел в камыши, словно ждал чего-то. Когда стемнело, мы включили фонарик, и снова началась эта бешеная гонка собачьей счастья. Он прожил 18 лет, последние 5 абсолютно слепым. 5 лет мы выносили его на наш бульвар гулять. Мне он казался сросшимся с Петербургом, неотделимым от него и от нас. Тогда и появилась моя слепая собака. И сейчас витает над городом его верная собачья душа. Сколько стоит фунт лиха? Столько, сколько фунт хлеба. Если голод бродит тихо, сзади, спереди, справа, слева. Борис Слуцкий. Портрет хлеборезки. Бабушка моя до последних дней по-особому, с почтением и невыразимой нежностью относилась к хлебу. На нашем столе он всегда был главным, был хлебом. Бабушка не просто бросала его на тарелку, а сначала раскладывала льняную салфетку, вышитую ее руками, а уже потом бережно опускала на ткань хлебные ломтики. А иногда она гладила шершавый хлебный бок, приговаривая, какой он сегодня духовитый. И это означало, что он распространяет вокруг особенно вкусный хлебный дух. Первый раз я написала натюрморт с хлебом в 1957 году, мой первый год в средней художественной школе, и оказался он прощальным. Хлеб также лежал на салфетке, даже нож был такой же, как у бабушки. Но закончилась школьная четверть, разобрали натюрморт, и ушла из жизни бабушка. Потом было еще много хлебных натюрмортов. Хлеб на доске, хлеб утренний, хлеб ночью. И почему-то всегда хотелось продлить время работы. Выявлялись какие-то мелкие трещинки, патина муки, крошки, щербинки на ноже, подсохшая корочка, растрескавшаяся доска. Эти драгоценные подробности постепенно складывались в образ чего-то очень постоянного и неприходящего, словно касаешься вечности. А еще у моей бабушки была странная вещь, которая очень пугала меня маленькую. Называлась она весьма прозаично и даже как-то уютно, хлеборезка. Но в детстве она представлялась мне маленькой гильотиной, срубившей множество голов несчастным куклам. И подтверждением этому служила кроваво-красная полоска. Я тогда еще не слышала слова «ржавчина» по краю ножа, который ласково откусывал по кусочку хлеба к обеду. Этот нож был весь в зазубринах, которые, казалось мне, не могли появиться, если бы он резал только хлебную мякоть. Этот страшный нож был установлен в невысоком деревянном корытце, одно которого он громко стучал, отрезая очередной ломтик. Бабушка, как и я, не любила хлеборезку, но по совсем другой причине. Она говорила странные слова, которые я по-настоящему поняла гораздо позже. Хлеб – жизнь. Его нельзя убивать ножом. Возьми краюшку в руки, отломи кусочек, который хочешь съесть, а все крошечки собери и сохрани. Бабушка моя в ленинградской коммуналке на Васильевском острове чудом пережила блокаду. Взгрустнув о молодости ранней, на склоне лет рванешься ты из ада сбывшихся желаний в рай неисполненной мечты. Вадим Шефнер. Как молоды мы были. В конце 90-х годов кто-то из соседей заменял старые деревянные окна на тогда еще только входившие в моду пластиковые стеклопакеты. По древнему русскому обычаю этот кто-то не донес их даже до ближайшей помойки, а складировал прямо в парадной рядом с нашей дверью. И вдруг я заметила, как красивы эти старые окна, и задумалась о том, сколько им пришлось пережить за почти столетнее существование, сколько раз их скоблили и красили, сколько дождей и солнца они выдержали, и самое главное, сколько прощаний и встреч, сколько взглядов с тайным ожиданием счастья отразили они за свою долгую жизнь. И захотелось мне продлить их время. Затащив окна в квартиру, я осторожно вынула разбитые стекла, оставив в форточке трогательную противокомарную сеточку. Вместо стекол вставила холсты. И сам собою родился диптих. Мы с мужем смотрим в эти окна на далекую нашу молодость. Теперь сквозь окна времени она видится такой счастливой. Ирина Беруля. Записки на подрамниках. Читала заслуженная артистка России Лариса Леонова, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Саша Медведкина, режиссер Галина Дмитриенко. Продолжение следует.